В историях. Исабель Альенде. Ева. Луна. Читает Нона Троиновская. И младшая сестра сказала Шахерезаде: «Заклинаю тебя Аллахом, сестрица, расскажи нам что-нибудь, чтобы сократить бессонные часы ночи». Из «Тысячи и одной ночи». Глава первая. «Меня зовут Ева, что означает «жизнь». По крайней мере, так было написано в книге, по которой мама выбирала мне имя. Я родилась в самой дальней комнате темного сумрачного дома и росла среди старой мебели, книг на латыни и человеческих мумий, что, впрочем, не смогло привить мне склонности к меланхолии, ибо появилась я на свет с дыханием сельвы, уже запечатленным в моей памяти. Мой отец, индеец с янтарными глазами, был родом из тех краев, где сливаются воедино 100 рек. От него пахло лесом, а еще он никогда не смотрел на небо прямо и открыто, поскольку вырос под сводчатым потолком джунглей, и подсматривать за обнаженным небом казалось ему почти непристойным. Консуэла, моя мать, провела детство в тех заколдованных местах, где авантюристы всех мастей веками ищут золотой город. Тот самый, который когда-то вроде бы видели конкистадоры. Те немногие из них, кому удалось вернуться из самых дальних и дерзких походов и экспедиций. Эти волшебные пейзажи навсегда оставили след в ее душе, а сама она каким-то образом сумела передать эту незримую печать мне, своей дочери. Миссионеры подобрали Консуэлу еще младенцем, когда она даже не умела ходить. Перемазанный грязью и экскрементами детеныш вполз на дощатую пристань, словно крохотный Иона, извергнутый из чрева кита. Отмыв странное существо, братья-миссионеры убедились, что перед ними девочка, и это обстоятельство ввергло их в некоторое смущение и посеяло определенные сомнения в их душах. Впрочем, делать было нечего. Вот он, невесть откуда взявшийся младенец, в конце концов, не топить же его в реке. В общем, срамные места девочки прикрыли пеленкой, вырезанной из старой рубахи. Гноящиеся, почти не раскрывавшиеся глаза продезинфицировали, капнув в них лимонного сока. А когда дело дошло до крещения, то нарекли ее первым женским именем, какое пришло в голову. От поисков правдоподобной версии появления на свет этого ребенка было решено отказаться. Воспитывали же девочку без особых изысков и не балуя ласками. Миссионеры, не сговариваясь, решили, что раз уж провидению было угодно сохранить ей жизнь до той поры, когда они ее нашли, стало быть, оно само же и позаботится о ее духовном, равно как и физическом развитии. А в худшем случае на небо вознесется еще одна невинная, не успевшая согрешить душа. Четко определенного места в строгой иерархии миссии для Консуэлла так и не нашлось. Она не была служанкой, да и отношение монахов к ней по сравнению с другими индейскими детьми, учившимися в школе при миссии, было совсем другое, что, впрочем, не помешало одному из братьев закатить ей хорошую оплеуху, когда она по простоте душевной поинтересовалась, кто из монахов приходится ей папой. Мне мама рассказывала, что ее положил в плывущую по реке лодку какой-то голландский моряк. Наверняка эту легенду она придумала сама, чтобы раз и навсегда отвязаться от моих расспросов на эту тему. Мне почему-то кажется, что она совершенно ничего не знала ни о своих родителях, ни о том, как и почему появилась она в том месте, где ее подобрали миссионеры. Миссия была крохотным оазисом в бурном море тропической растительности, в густой массе переплетенных ветвей, стволов и лиан, закрывающей землю от берегов рек до подножия огромных скал, торчащих среди нее словно свидетельство того, что и у Создателя бывают ошибки и неудачи. Время в тех краях течет неравномерно, расстояние обманчиво и само пространство искривлено. Неопытный путешественник будет ходить там по кругу, раз за разом возвращаясь к исходной точке своего пути. Густой влажный воздух напоен ароматами цветов и трав, которые то и дело перебивает резкий запах человеческого пота и звериная вонь. От невыносимой жары нет спасения. Воздух неподвижен, Порывы ветра не в силах проникнуть под густые кроны деревьев, и в этой духоте спекаются камни и закипает кровь в жилах. По ночам в небе вместо звезд, скрытых пологом джунглей, пляшут мириады светящихся москитов, от укусов которых сон путника, застигнутого ночью в дороге, превращается в сплошной нескончаемый кошмар. Джунгли ни на час, даже глубокой ночью, не погружаются в тишину. Отовсюду доносятся птичьи и обезьяньи крики, а вдали, у подножия гор, яростно ревут водопады, так что шум, срывающийся с уступов воды, порой напоминает канонаду. Сама миссия представляла собой скромное по размерам здание со стенами из глины, перемешанной с соломой. А рядом возвышалась смотровая башня из длинных жердей, соединенных крест-накрест. На верхней перекладине ее был подвешен колокол, зывавший окрестных жителей к мессе. Как и все дома в округе, церковь покоилась на сваях, вкопанных в илистое дно, то и дело разливавшейся реки. Ее мутные, отливающие опалом воды текли неизвестно откуда и неизвестно куда. Со стороны казалось, что не вода обтекает хижины, а они сами, сорвавшись со свай, плывут, покачиваясь на едва заметной волне среди бесшумно вспарывающих водную гладь каноэ, среди мусора, отбросов, дохлых собак и крыс и неожиданно появляющихся белоснежных водяных лилий. Подплывая к деревне, любой путешественник мог еще издалека разглядеть Консуэлу. Ее рыжие волосы языком пламени плясали на фоне вечной зелени, окружающей деревню сельвы. Ее товарищами по детским играм были деревенские ребятишки, маленькие индейцы с торчащими животами, дерзкий попугай, лихо цитировавший «Отче наш», пересыпая слова молитвы разнообразными ругательствами, и обезьяна, сидящая на цепи, прикрепленной к ножке стола. Время от времени обезьяну одолевала то ли жажда свободы, то ли инстинкт продолжения рода, тогда она забиралась на стол и, глядя в лесную чащу, издавала призывные вопли, обращенные к сородичам. Впрочем, эта тяга к запретному и недоступному охватывала пленницу не слишком часто и ненадолгое время. Покричав и постанав немного, обезьяна снова залезала под стол и принималась за свое главное занятие — вычесывание и выгрызание блох. В те годы даже в самых дальних и забытых Богом уголках сельвы уже стали появляться протестантские проповедники. Они раздавали индейцам Библии и настраивали их против Ватикана. Эти самоотверженные подвижники тащили через джунгли телеги с пианино и органчиками, предлагая неслыханное в этих краях развлечение — совместное распевание псалмов. Поняв всю серьезность и опасность такой конкуренции, католические священники и монахи тратили все силы на проповеди среди колеблющейся паствы, соблазняемые еретиками. Поэтому времени заниматься невесть откуда взявшейся девчонкой у них не оставалось, и Консуэла была предоставлена самой себе. Кожу ее словно выдубили вода и палящее солнце, кормили ее кукурузой и рыбой, да и этой нехитрой снеди не всегда хватало, чтобы наесться досыта. Девочку постоянно одолевали вши и блохи, все тело было искусано москитами, зато сама она была свободна, как птица. От нее требовали оказывать посильную помощь по хозяйству, присутствовать на службах и время от времени посещать уроки чтения, арифметики и катехизиса. Все остальное время она познавала мир так, как считала нужным. Флору она постигала на вкус и на запах, за фауной гонялась, насколько хватало сил и ловкости, а воображение и память ее наполняли бесчисленные образы, цвета и ароматы, сказки и истории, пришедшие с далекой границы, мифы и легенды, принесенные рекой. Ей было 12, когда она познакомилась с одним человеком. Закаленным солнцем и непогодой португальцем, на первый взгляд сухим и суровым, но полным внутреннего света и радости. Он повсюду с собой таскал кур, которые отличались невероятной даже по куриным меркам страстью ко всему блестящему. Как мародеры в захваченной деревне, они жадно склевывали все яркое и сверкающее, что попадалось им на глаза. Затем наступал час расплаты.